Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю пока что, слава богу, ежевечернюю программу, которая называется «Гонопольская правда». Я буду немножко покашлять, потому что я поел. Пришел Витошкин, который принес мне вкусный рахат-лукум. Знаете, такое вот это, орешки внутри и так далее. В общем, я это наелся. А он, гад, не ел. Он сказал, что я это есть не буду по той причине, что у меня уже зона диеты. Ну, вот такой вот негодяй. Значит, давайте начнем. Конечно, главное событие, которое ввергло меня, когда я утром проснулся. Значит, все там пишут, ответка пришла и так далее. И там, ну как вам, москвичи, ну как вам это нравится? Ну и так далее. В общем, короче, глаза полезли на лоб. И выяснилось, что была массированная атака на Москву. Всяких там. Значит, давайте... Леопольд Дора, а что-то случилось? Да нет, ничего. Просто... Павловский, когда начинаешь войну, она расползается. Ну и многие говорят, что война бумерангом возвращается. Хорошо, значит, давайте неторопливо. Я вам покажу, что я вам собрал. Всякое разное. Потому что оно интересно. Только будем внимательны и будем из этого делать правильные выводы. Значит, итак, этой ночью, вот если говорить о событии, около 25, по данным российских СМИ, между прочим, неизвестных беспилотников пролетели в Москву протестировать местное ПВО. ПВО оказалось жалким, потому что они смогли сбить только 11 летающих объектов. Значит, это вот первая история. Значит, вы уже знаете, я это там потом почитаю, потому что уйма материала. Значит, Украина сказала, что это не она по традиции. Ну, правильно сказала. Ну, так намекают, ну, в общем, понятно. Но в этой истории остаются определенные загадки. И самые главные загадки, что там были разные беспилотники. Вы знаете, там был беспилотник нового украинского производства. И у него размах крыльев был 4 метра или там длина 4 метра, не имеет значения. Самое главное, что это новое поколение беспилотников, которые делает сама Украина. Теперь идем дальше. Главный вопрос, который тут возникает, где их запускали? Значит, вы понимаете, что их не могли запускать с территории Украины. Ну, может быть, один запустили, вот этот какой-то особый. Не знаю, там, может, он летает до 1000 километров. Не суть. Самое главное, что вот эти вот обычные там беспилотники, непонятные, китайские, многие пишут, что это были китайские беспилотники, вот эти дроны, они там, они не могут долететь с территории Украины до Москвы. Все-таки... Если ехать поездом 650 километров, не получается. Поэтому ну, на 80% это была скоординированная операция. Что-то полетело отсюда, но в основном, как пошутил Витошкин, все это запускалось с МКАДа. И уже эти машины разъехались. Поэтому вот такое произошло. У этих беспилотников были взрывчатые вещества. И вы знаете, что там он влетел, так то ли беспилотник влетел, то ли... Ну, в общем, вы знаете, повредили дом, и там, в общем, ранены люди, по-моему, даже один погиб, я не знаю. Вот такое. Вот такая история. Но к вечеру большинство военных аналитиков говорят, что это была то, что называется разведка боем. То есть... Две цели у этого было. Первая цель – это значит, показать, что, ребята, встречайте нас, война пришла к вам. Ну, не война, а какой-то там, так сказать, вот такой элемент войны. Мы немножко вас потревожим. А вторая история – это она, безусловно, пропагандистская, правильно пропагандистская, потому что она опускает Путина до нельзя. И вы знаете, опять же, мы сейчас будем более подробно об этом говорить. Сначала Песков сказал, что Путин не будет выступать по этому поводу. Да, говна пирога, ну что там. А после этого, как написал кто-то, я прочитаю вам, посмотрели социологию и поняли, что ему выступить надо. Ну, вы знаете, как он выступил, что он сказал, фашисты, туда-сюда. А что касательно людей, о людях мы еще поговорим. Теперь посмотрим, кто чего говорит в нашем параде уродов. Тут будут некоторые смешные вещи, на которые я обращу ваше внимание. Значит, давайте начнем с такого зампреда Комитета по обороне, то ли Красов, то ли Красов, трудно сказать. Вот оно загружается, сейчас загрузится. А, вот, чем этот человек интересен? Значит, это такой дяденька, вы можете найти его в интернете. Он стоит перед всем, естественно, Единая Россия, он стоит перед микрофонами, и я обращаю ваше внимание на текст, который он будет говорить. Так вот, чтобы вы знали, слово в слово практически то, что сказал Путин за 20 минут перед ним. И обратите внимание на вот этот паршивый набор фраз. То есть, когда такое происходит, то есть две манеры поведения. Первое – начать что-то признавать и говорить, скажем так, у нас проблемы. Второе – сказать, что они козлы, они фашисты и так далее. И на этом все заканчивается. Вот вы сейчас увидите такое, ну, стандартное поведение депутата Государственной Думы. И после моего предупреждения просто анализируйте его слова. Ни слова правды и ни слова адекватности. Вот давайте послушаем. Значит, зампред Комитета по обороне Российской Федерации.
Коллеги, сегодня утром киевский фашистский режим, который вскормил и привел к власти коллективный Запад, совершил в отношении нашего государства террористический акт. Этот террористический акт они совершили после слов сенатора США о смерти русского населения, как можно большей смерти среди русского населения.
Вранье.
После слов мэра города Киева о том, чтобы устроить такие террористические акты в отношении жителей Москвы.
И было.
Мы видим, как разнится действие вооруженных сил Российской Федерации.
Внимание.
Которые применяют вооружение и военную технику только в отношении военных объектов и в отношении военной инфраструктуры, а действия киевской хунты, которые пытались нанести удар по гражданским объектам и посеять панику в нашем обществе, посеять панику среди жителей Подмосковья и города Москвы. Но эта акция, которую они так тщательно планировали, сорвалась. Наши силы и средства противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников, а силы радиоэлектронной борьбы подавили 3 оставшихся беспилотника, которые отклонились от намеченного курса. Российская Федерация имеет богатый опыт проведения контртеррористических операций. Мы этот опыт получили в борьбе с террористами на Северном Кавказе.
Все, этого достаточно. Этого, дяденьки, вам достаточно. Значит, еще раз обращаю ваше внимание на то, что он говорит. Ну, вот такой вот. Такой. Ну, естественно, все реагировали. Сейчас вы увидите Красовского. Красовский ведет передачу свою вот эту, где он сидит, вытянув ноги, вместе с монархистом Антоновским или Антоновским. Я не знаю точно, как, где ударение. Но опять же, вот что есть адекватность сейчас? Понять, что в самом широком смысле Киев за три дня взять не удалось. Поэтому надо чего-то менять. Нет. Почему я показываю вам это аудио после предыдущего? Потому что там вы увидели депутата Государственной Думы, комитет по обороне, вот эта вот вся байда, который говорит: итак, это фашисты, вскормленные западным режимом, у нас богатый опыт, то есть мы будем продолжать. Но как второй этаж реагирует на это все? Вот монархист Антоновский. Вот они сидят, говорят. Как вы думаете, о чем они сидят, говорят? Они сидят, говорят. Боже, какими нужно быть неадекватными. Они сейчас сидят и говорят о том. Ну, будет нажиматься что-нибудь или не будет? Будет. Они сейчас сидят и говорят о том, как из Украины надо сделать нормальную русскую Россию. Русскую Россию. Поняли? Теперь давайте послушаем, как, казалось бы, оппозиционер некий какой вот этому государственному устройству Российской Федерации, о чем мечтает он. И когда вы будете слушать эти слова, вы поймете, что там дело очень серьезное и, боюсь, неизлечимое. Итак. Значит, Антон Красовский и вот этот Антоновский или Антоновский. Послушайте, это очень-очень интересно.
То же самое, может быть, как раз у нас с Украиной. То есть ни в коем случае нельзя делать какую-то там дружественную нейтральную Украину. Потому что там сядут все эти там Кивы, Медведчуки, их свиты, и все там типа опять просрут и загадят. То есть там нужно делать нормальную, полноценную русскую Россию.
Вот что для этого надо сделать, чтобы из Украины получилась нормальная русская Россия? Это вообще возможно сейчас? Я все время всем задаю этот вопрос.
Будет непросто, конечно, но это возможно, потому что мы можем взять тот же самый опыт даже ГДР, да, когда мы победили немцев, мы с немцами типа воевали, а в итоге советским товарищам, хотя я как бы их не особо люблю, им удалось сделать из ГДР самого верного союзника Советского Союза. И, в принципе, если бы ГДР, если бы Горбачев ГДР не сдал бы западным немцам, они бы там могли бы в Восточной Германии сидеть очень долго. То есть им бы коллективно ответственно сказали: ребят, вот нацизм это плохо, вы все в этом покайтесь, и привили им вот это вот определенное. Для этого нужна сильная идеология, потому что как? Мы принесли там, ну, точнее, СССР принес в ГДР мощную, значит, идеологию советскую. Американцы в ФРГ принесли идеологию там западного либерализма. А мы вот что несем типа на Украине? Нам нужно определиться, потому что одни воюют там за СССР 2.0, другие просто приехали деньги заработать, третьи воюют там за Российскую империю и прочее. То есть сам же облик Российской империи, он очень привлекательный, поэтому намного привлекательнее, чем СССР или там национальная корпорация РФ. И когда ты приходишь, потому что когда ты правильно будешь работать по пропаганде с украинцами, и им же легко показать, что лучше быть наследником Достоевского, Гоголя, Гагарина, чем наследником Тараса Шевченко и Леси Украинки. Это же совершенно скучно и неинтересно, вещи несоизмеримые. То есть вот этот сам облик, сама стилистика Российской империи, она очень привлекательна даже во всем мире, по большому счету.
Ну вот вы это услышали. Значит, судите сами. Ну, действительно, конечно, Пушкин, Гоголь, Достоевский, ну, гораздо интереснее, чем Тарас Шевченко или Леся Украина. Значит, я не могу вам показать фотографию, но я должен о ней сказать. Такого я не видел даже в своей юности. Да, Жан Барухов пишет: все хорошо, но дело за маленьким. Осталось завоевать Украину. Нет, вот, Жан, вы, я не знаю, услышали ли вы самое главное, вот что меня поразило. Он говорит, что привлекательной идеи нету. ее надо сформулировать. И он говорит, что они, когда после Второй мировой войны пришли в ГДР и привнесли идею Советского Союза, то все восточно-немецкие товарищи охренели и были самыми верными, по поводу чего он лжет. Он считает, что надо изобрести что-то, ну там типа Кириенко изобретет, которые вот они придут в Украину и скажут: украинцы, слушайте, скажут эти слова, и украинцы забудут Шевченко и так далее, и так далее. Вот такое вот убеждение. Взрослый человек, наверное, ему сороковник. И вот он так считает. Мы же с вами это анализируем, понимаете? Вот монархисты, вы теперь будете знать, они думают так. Они считают, что просто неправильно написано. Как в знаменитом анекдоте, слуга не так свечку держал. Идем дальше. Что я вам сказал, что я видел и что меня потрясло? Значит, машина стоит, и с внутренней стороны машины наклеена размером с тетрадки лист, на котором написано: «Наш родственник, член ЧВК Вагнера, погиб на войне, защищая Россию». Приблизительно такой текст. Значит, меня это дело поразило. Знаете почему? Потому что, ну, во-первых, я видел ветеранов Великой Отечественной войны, они себе такое не позволяли. Эти позволяют. Но кто позволяет? Я абсолютно уверен, что это пиар Пригожина. Я даже думаю, что он за это дело платит небольшие деньги, чтобы ты налеплял вот эту вот историю. Почему? Потому что давайте зададим себе вопрос, а какое практическое применение имеет эта бумажка? Она что, дает право проезда на красный свет? Нет. Она что, дает возможность парковаться где угодно бесплатно? Нет. Она ничего не дает. Ничего. Ну, единственное, ты можешь подойти и водителю либо сказать: дружбан, я тебе сочувствую, либо плюнуть ему в лицо. Вот он говорит: эта машина особенная. Это чистый пиар Пригожина, он это делает правильно, профессионально, потому что, я вам потом прочитаю, уже пошли указания не упоминать его, не упоминать Гиркина и так далее. Идем дальше. Все это прекрасно. Значит, есть такой Борис Надеждин. Помните, Борис Надеждин такой, ну как сказать, встроенный либерал. Он, если помните, недавно совсем сказал, что хорошо бы вообще, чтобы в России менялась власть. Теперь почему-то ему объяснили, что не надо, чтобы в России менялась власть. И он заговорил совершенно по-другому. Давайте послушаем.
Да, Донецк не бомбили, а детей в Донецке
товарищи
не убивали.
Дорогие, вы как-то уже забыли. Вот Донецк – это украинский город. По состоянию 1914 год – это украинская территория. И любой режим,
2014 – это чуть ранее.
И это абсолютно такая понятная реакция государства на сепаратизм. Российская армия побила Грозный.
Убивать детей, Борис
Борисович, это нормальная реакция государства. Вы забыли про это? Да?
Вот такой Линдси Грэм Лайт. То есть русских можно убивать, если они за границей.
Зашибись. Какое сравнение количества разрушений и жертв, которые были в Донецке по состоянию на 22-й год?
Здесь математика не идет.
С масштабом разрушений Мариуполя.
Здесь математика не идет. А надо было довести до руин, Борис Борисович?
Короче говоря, это передача Норкина, и она типичная, потому что как только Надеждин начинает говорить, что ну, как-то руины и так далее, его начинают не забалтывать, а загавкивать, я бы так сказал. Значит, дело продолжается, и мы слушаем замечательного Толстого, вы знаете, да, зампреда Государственной Думы. Толстой, он сторонник жестких мер. Украину он реально ненавидит, в основном из-за Гончаренко, который, помните, по морде ему дал. И вот, значит, ему надо было что-то сказать по поводу обстрела. И все же они придумывают, как выйти из этой ситуации. Вот его решение. Это прочитать мне надо. Я вам сейчас прочитаю. Значит, вчера губернатор Вячеслав Гладков сказал, что нужно сделать, чтобы прекратить обстрелы Белгородской области, присоединить к ней Харьковскую. Ну, помните этого вариата? Чтобы прекратить обстрелы Москвы, надо занять Киев. Нужна мобилизация всех сил и средств, нужна собранность и единство в понимании общей цели. Только победа. Вот, понимаете, это я бы сказал совершенно прекрасно, потому что каждое слово здесь идиотизм. Идиотизм, потому что нужно взять Киев. Вы уже его брали. Кому ты это говоришь, Толстой? Путину? Себе? Ты же, ну, издайте указ. Может, поможет вам, да? Только победа. Понимаете? Это визг отчаяния. Они не знают, что им делать. Очередной депутат Государственной Думы. Он грозит тактическим ядерным оружием. В принципе, они уже перестали о нем говорить, но почему бы не сказать.
Недоброе сегодня было утро. С раннего утра Москва подверглась атаке беспилотников украинского террористического государства. И понятно, что вот это новый виток, который инициирован фюрерами Украрейха, он до хорошего не доведет. Да, я не исключаю, что вот этот Украрейх может превратить Украину в какой-то там укрополь. Да?
Не дай, читает, конечно, читает.
Но ситуация не останавливается, она развивается. И, к сожалению, да, ответ может быть дан в том числе из всех имеющихся возможностей вооруженных сил России. Тактическое ядерное оружие недолго будет стоять зачехленным.
Ну вот, ядерное оружие недолго будет. Укрополь. И все время смотрит в бумажку. Бедные, несчастные государственные преступники. Ну и в этой серии, конечно же, Соловьев. И вот тут нужно сказать интересную вещь, потому что Соловьев получил по мордасам следующим образом. Вы знаете, что сегодня полностью российский интернет был наполнен радостью по этому поводу, по поводу этой бомбардировки. Это не очень нравится Соловьеву, но он признает, что это есть. Поэтому давайте послушаем его соловьиную трель. Ну, загружайся, соловьиная трель, где ты там. Сейчас она загрузится, это соловьиная трель. Вы же знаете, мы его всегда слушаем, этого чудесного, интересного человека. Ну, попробуем еще раз. Ну... Ожидание сети. А что тут ожидание сети? О! Вот, значит, он возмущается. Давайте.
Я вот смотрю, у многих наших комментаторов такая прям, вот, москвич сегодня узнал, что в стране идет война, реакция бесценна. Ребят, а что вы эту хреновню пишете? Вам что, нравится то, что удар идет по Москве? Вы, ну, еще начните укронацистам аплодировать. Чего вы так радуетесь? Ах, Рублевка, а там не русские люди живут? Не наши с вами соотечественники? Ах, Москва, а что, все москвичи на смузи и фалафельный? Чего вы так радуетесь? Что вы из себя-то корежите? Или уже у нас не единая страна, не единый народ? Вам уже, ах, вот! Вы с интонацией-то поаккуратней. Вы так чуть-чуть в чувство придите. А то вы все больше начинаете уже на цепсо работать, чем на родину. Так немножко встряхнитесь-ка и приберите вот это свое. Так вам и надо. Вот так чуть-чуть свое эго, что не стали звездами, в жопу себе засуньте. И о стране подумайте. И о людях подумайте.
Вот такая вот история. Так что он советует что-то там куда-то засовывать. Вот такие вот вещи. Значит, идем дальше. А дальше, после того, как я вам показал этот зверинец, давайте поговорим о других реакциях. Ну, прежде всего, все цитируют Пригожина. Давайте послушаем Пригожина, который был решителен и четок. Да, 4000, 1394 лайка. Вы прекрасны. Я, кстати, хочу вам сказать о некоторых моих проблемах. Значит, у меня все время блокируют рекламу. Раньше блокировали раз в 10 сюжетов, потом раз в 5, теперь блокируют почти полностью. Поэтому написано, что то, что вы предлагаете, несовместимо с требованиями рекламодателей. Ну да, это правда, потому что у меня есть позиция. Эта позиция рекламодателю может не очень нравиться. Но я думаю, что там люди определенные работают. Короче говоря, с просмотров я ничего не получаю. Поэтому остается вот эти вот ваши лайки, которые моральные, ну и там чашка кофе и патронаж. Но и там есть проблемы, которые заключаются в том, что чашка кофе одна на две передачи, а патронаж одна на пять передач. Ну вот как-то 4000 слушают, ну слушают, и кроме того, я не в претензии к вам, потому что вы очень много мне дали, и, значит, это нормально. Просто поддерживайте, хотя бы расшаривайте, да, это было бы очень хорошо. Идем дальше. Итак, Пригожин.
Твари вонючие. Сейчас.
Тихо, не ругайся, дядя.
Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты, отрывайте свои страки из кабинетов, в которых вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать. Какого хуя вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой. Да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому, как гражданин, я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие сраки, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим паскудам. А ведь я об этом уже много раз предупреждал. Но слушать никто не хочет, потому что я злой и расстраиваю бюрократов, которым живется великолепно.
Ну вот, все, ты уже сказал. Значит, вот такая вот история, вот такая реакция ожидаемая. Но опять же акцентирую внимание, она безадресная. Понимаете? А Соловьев предлагает убивать оппозицию. Давайте послушаем.
Мы должны понять. Вот я читаю там Леонида Волкова. Он предатель, подонок, выполняющий задания иностранных спецслужб. Я не понимаю, почему по нему не работает. Я не понимаю, почему не работают по Низовцеву, Албору, Соболь. Я не понимаю, где наш СМЕРШ. А это враги, это агенты иностранных спецслужб. Я не понимаю, почему до сих пор Навальный не получил срок за измену Родине. А он ведь возглавляет здесь шпионскую сеть. Мы должны понять. Вот я читаю там Леонида Волкова. Он предатель, подонок.
Ну, это по второму разу. В общем, Навальный сеть шпионскую. Ну, и это люди слушают и, так сказать, наслаждаются. Вот. Теперь давайте, собственно, перейдем к разным новостям. Они разные, они с той или иной стороны характеризуют сегодняшнюю Галя. Понять и простить. Да. Не знаю, я подписан на одну такую историю, где поясняются такие мелочи. Возможно, вот это то, что я вам прочитаю, это касается Соловьева. В психологии есть такое понятие, как уязвимый нарциссизм. Уязвимый. Им страдают люди, уверенные в том, что они самые красивые, умные и неотразимые, но все остальные этого почему-то не замечают. Почему я прочитал именно это? Потому что он говорит, и все время у него лейтмотивом идет. Я же говорил об этом еще год назад, никто это не услышал и так далее. Вот такой человек, поэтому, возможно, он этим делом страдает. Кто его знает? Значит, вы знаете, что у меня вот эти все факты, которые я собираю, они рассеяны. То есть я их сейвлю, когда вижу это. Огромные успехи у российской внешней политики. Газета «Ру» сообщает. Сергей Лавров сообщил, что Россия высоко ценит взвешенную позицию Бурунди по событиям в Украине. Мне кажется, это очень правильно. И тут же другая новость о приоритетах России. Россия скоро поставит Нигерии партию удобрений на безвозмездной основе, сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции. Это я вам почему читаю, чтобы вы не думали, что российская дипломатия ничего не делает. Reuters сообщает. Дания, перевожу с украинского, планирует увеличить военную помощь Украине на 2,59, то есть 2 миллиарда 590 миллионов долларов во время этого и следующего года. Дания. Катя хочет поехать в Данию, наверное, она права. Замечательно, все же реагировали на обстрелы. Вот как на обстрел Москвы прореагировал Ники Сергей. У него русский флаг. У меня брат военный сказал, что те беспилотники, которые украинцы запустили, были направлены на резиденцию Владимира Путина. Они вот этот беспилотник разобрали, там вшитая программа, которая фиксирует людей, кто похож на Путина, и скидывает бомбу. Вы понимаете, украинцы отправили на Москву дроны, которые просто фиксировались по лысине на голове, похожую на ту, которая у Путина. Не думаю, что такие технологии есть на Украине. Это точно Запад. Заявление России. Эти атаки были спланированы, совершены не нацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой. Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве удары возмездия. Подобные атаки не имеют никакого смысла с военной точки зрения и направлены против гражданского населения, российская сторона оставляет за собой право применять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима. Ссы в глаза, говорит Божья роса, они прекрасны. Виталий Крувинский на сообщение о взвешенной позиции Бурунди написал: «Да я бы даже добавил, что только это сейчас, на это сейчас вся надежда, на взвешенную позицию Бурунди». Прекрасно. А как же освещать должны, значит, как освещать должны российские средства массовой информации вот это событие? Значит, вот циркуляр, если я не ошибаюсь, это «Медуза», да. Значит, они получили такие указания. СМИ просят использовать следующие подходы. Обратить внимание на успешную работу ПВО российского. Указать, что реакция федеральных служб и руководства Москвы и Московской области была мгновенной, а работа качественной и сосредоточенной. Подчеркнуть, что цели провокации не достигнуты. Сделать акцент на том, что задача атаки была психологической, но жители показали спокойствие и выдержку. Рекомендация, если и цитировать Хинштейна, Рогозина, Алексея Рогозина, сына, оказывается, знаете, кто он? Он руководитель Центра развития транспортных технологий, НЭО. И кого-то там еще, ну, естественно, вот этих вот, которых вообще нельзя упоминать, там, Пригожина и так далее, то написано только в негативном контексте. Лавров, ну такой закат. Лавров, знаете, какую он фразу сказал? Вооруженные силы Российской Федерации имеют возможность среагировать, внимание, среагировать на намерение Нидерландов и Дании обучать украинских пилотов полетам на F-16. Я, знаете, я когда что-то несвежее съем, то мой желудок тоже реагирует. Какие идиоты, что обозначает эта фраза? Вооруженные, что вы, нападете на Данию, нападете на Нидерланды? Ну, нападите. Имеют возможность. Что-то уже устарело. Вот, Миронов. Атаки беспилотников на Москву, агония террористического киевского режима. Жалкая попытка ответить на удары России по военным объектам хунты. Их инфраструктура несет тотальные потери. Лучший ответ на эти атаки – возвращение наших территорий по нелепости попавших в состав Украины. То есть драпанье, задирая штаны и обсираясь от ужаса, как было во время харьковского наступления украинцев, это нелепость. Надо будет посмотреть словарь русского языка, есть ли там такая трактовка. Песков днем сказал, на вопрос, планируется ли по поводу атаки обращения Путина, ответил, что пока каких-то специальных планов нет. Я почему вам это читаю? Потому что ровно через пару часов Путин выскочил и начал. А между прочим, я вам хочу сказать, что там кто живет. Вот куда падали эти беспилотники. Это интересно. Жена замглавы Рособоронэкспорта Сергея Ладыгина. Внуки, извините, соскочила, вы мне все прощаете, вы молодцы. Давайте, где внуки? Внуки главы Рособоронэкспорта Михеева. Аркадий Ротенберг, друг Владимира Путина. Борис Ротенберг, член совета директоров, друг Путина. Оксана Усова, участок принадлежал Иванькову, сыну Вячеслава Япончика Иванова. Андрей Вавилов, бывший сенатор, бывший замглавы финансов, ну и так далее. То есть как бы элите давали понять, что происходит. Но согласитесь, наиболее яркий Пригожин. Рустем Адагамов пишет. Пишут, что для атаки на Москву использованы ранее неизвестные беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «Утка», такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая. Силовая установка с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее 4 метров. Нормальное украинское производство. Почему власть вдруг напряглась по поводу Хинштейна? Верного, переверного. Комментируя утреннюю атаку на Москву, депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал это новой реальностью. Отбитая сегодня на рёд эскадрильи дронов на Москву – это новая реальность, которая предстоит осознать. Кроме того, депутат убежден, что диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. Также в своем посте Хинштейн призвал кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно в части противодействия беспилотников. Вы понимаете, что он говорит... Вот удивительно, он достаточно опытный человек, но он облажался. Потому что говорить надо было, что это все фигня, и что завтра мы возьмем Киев. Ну вот как говорил вот тот вот, который повторял слова Путина. Дмитрий Глуховский разродился сегодня, я очень уважаю этого человека, он прекрасен. Он вдруг, он разродился текстом. Я немного сейчас знаю его текстом. Он вдруг написал вот так. «За стенками вашего пузыря, в котором рестораны битком и театры битком, и лето начинается веселое, и велики, и веранды с коктейлями, и диджеями, ежеминутные убийства. Этот пузырь погружается на дно моря крови, океана крови, давление все выше. Пузырь съеживается, он скоро лопнет. И вся эта кровь, хоть и не вами лично пролитая, хлынет к вам внутрь, захлестнет волной и сады, и театры, и рестораны, и веранды, и хватит ее, чтобы подняться до любого московского этажа и затопить вам квартиру. Но пока играет диджей, пока подают в ресторанах мясо, пока разливают коктейли и лицедействуют актеры, пока войну называешь СВО или как скажут называть, пока есть возможность пересесть в сморщившемся пузыре от стенки за столик поближе к центру, то ничего этого не видно, а значит, будто бы и нет. Играй, диджей, дай жару. Ну, литературно, конечно, но, понимаете, мы с вами не знаем, куда это все идет. И все-таки, если говорить по гамбургскому счету, в идеологическом смысле, то есть наши силы равны вашим. Это посыл идеологический. Это вот такая скрепа. Вы на нас, мы до вас. Понимаете? Это вот такая вот демонстрация. Вы не называете украинцев украинцами? Вы считаете, что нет украинского языка? Да, пожалуйста. Какая проблема? Значит, неизвестные люди посылают беспилотники на вашу Москву. И ракеты у нас есть и так далее. И скоро будет наступление и прочее, прочее. Поэтому кто его знает, куда это зайдет? Почему? Потому что украинцы, как вы знаете, они понимают, за что воюют. Они мотивированы. Россияне нет. Пишет некто в блоге Соловьева и... Я не очень понимаю, потому что там написано вверху Соловьев, потом тот переслан от того и так далее. То есть, ну, типа военкор. Смотрите, как интересно получается. Мы скрупулезно подтверждаем нашим врагам каждый прилет с десятками фото, видео и подробным описанием от официальных лиц. Они в курсе тончайших деталей, попаданий, промахов, траекторий, сбитий и тому подобное. Они даже наш экономический ущерб могут посчитать до копейки. При этом мы узнаем о наших успехах уже из турецких источников аж. Мы гробим у них второй из трех патриотов за две недели. После первого они арестовывают 33 автора видео и сажают в тюрьму 8 из них. Это неправда. Количество и качество прилетов по Киеву измеряется сегодня абсолютным нулем. Нашим военным приходится очень сильно напрячься, чтобы собрать дополнительные данные. Приходится задействовать агентуру, полить ресурс, обращаться к спутникам и разведке. Это максимально усложняет работу, а об работе и траекториях украинской ПВО во всех каналах, как у нас, и речи быть не может. Ну и морально-экономический аспект важен. Нашим врагам нанесен колоссальный ущерб, почти 10 миллиардов долларов только посредством уничтожения систем ПВО «Айрис» и «Патриот» – вранье. Но нам будут в деталях обсасывать копеечное повреждение многоэтажки в Барвихе, ибо есть море прекрасных видосов. А по «Патриотам» враг скажет, что ничего не было, и будет прав. Ну и действительно прав. Теперь обновленная информация, что же все-таки прилетело. Прилетело около 25 беспилотников. Большая часть сбита, либо из-за сверхмалой высоты врезалась в деревья. Три попали в многоэтажки, никто серьезно не пострадал. Использованы БПЛА ранее неизвестного типа, выполненные по схеме «утка». Горизонтальное оперение расположено впереди крыла. Видео номер один. Вероятно, они... Ай-яй-яй, ну, простите меня, ну что оно соскакивает? Сейчас продолжу. Вот. Вероятно, они производятся на Украине. Дальность полета может достигать 1000 километров. Возможно, применен новый дрон UJ-22 Airborne производства UkrJet. Он способен пролететь до 800 километров. Правда, управляется на расстоянии не более 100 километров и нести 20 килограммов взрывчатки. И в конце, демилитаризация Украины проходит по плану. Замечательно. Вот это интересно. Вы знаете вот этого Картополова, который... сам не понял, что говорил. Во всяком случае, он сказал, что по России будут бить. Цитирую. «У нас очень большая страна, и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны». Спасибо. Ну, дальше он там говорит, мы должны проанализировать и так далее. Очень много мемов. Просто катастрофическое количество мемов. Илья Барабанов пишет, текстовой мем. Интересная, конечно, намечается предвыборная кампания у Сергея Семеновича Собянина. Программу «Доступное ПВО», наверное, запустит. Антон Меркуров пишет, «ЗРПК – мой район». И человек по имени «Послушай Майк» пишет «ПВО в каждый двор, программа софинансирования мэрии». Ну и партию можно сменить. Да. Реакция Украины от Подоляка. В Украине с удовольствием смотрят и прогнозируют увеличение количества атак Москвы беспилотниками, но прямого отношения к ним Киев, конечно же, не имеет. То, что дорастает в России, это и есть кармическая выплата, которую Россия в увеличенном виде постепенно будет платить за все, что делает в Украине. 49 минут. Елена Рыковцева, вы знаете, замечательная журналистка «Радио Свобода», написала вот что. Это, конечно, невероятное занятное соревнование между Гиркиным и Пригожиным. Кто сильнее врежет по матке правде на предмет российских властей и военноначальников с их специальной военной операцией? То один с дебилами, то другой с пенасами. И прочее. Потом Пригожин, очевидно, ушел в пиар-отрыв. Гиркин стал злиться и стучать на Пригожина, что тот обзывает армию петухами, а это значит ее дискредитирует, и вообще его надо сажать, и вообще это заговор с Дюминым по свержению ПУ и прочее. Короче, сдали нервы, то есть сдался, считай, победителю. Но в процессе сдачи его самого успел заложить Соловьев, что Гиркин дискредитирует армию, и его надо сажать, при этом заложить Пригожина Соловьев побоялся, поэтому Гиркину в двухкратной злобе пришлось наезжать уже на всех скопом, называя Соловьева гнидой редкой подлости, а заодно, цитирую, «господ Шойку, Лаврова, Нарышкина, Герасимова, Медведева и великого множества прочих резиновых изделий, рано как и их драные обслуги типа Соловьева, Симонян, Норкина и прочих местечковых гуру», оккупировавших все места, где можно зарабатывать огромные деньги за счет наглого развешивания населению лапши на уши. Конец цитаты. То есть четыре варианта ответов в игре «Кто хочет стать миллионером». Гиркин сожрет Пригожина, Пригожин сожрет Гиркина, оба сожрут друг друга, оба сожрут Путина. С интересом следим за паучьим поединком внутри войны. Внутри войны. Замечательно она это написала, потому что это правда. В России, ну, вы знаете, стих 52 минуты. Сегодня он необычный. Это народная поэзия. Есть, вы знаете, сайты, по-моему, «Поэзия.ру» или как это называется, где пишут стихи обычные люди. И вот они выворачивают душу. Это не про военную операцию. Это просто стих. Вот такая вот девушка. Вот, видите. Ну, я не физиономист, но ну, вот такая вот девушка. Она, ее... Имя поэт земли русской М. Струкова. А ее раздел называется «Поэзия белокурой бестии». Читаем стихи белокурой бестии. «Все зависит от тебя». Хорошо пойми меня, будет хорошо всегда, как никому никогда. Вот эта луна, хорошо светит она, иногда за тучи заходит, а потом еще выходит. Всегда хорошей была, ты не забыла меня, пришел к тебе домой, поговори от души со мной. К нам в сад кукушка прилетела. На ветку она села, красиво начала куковать, стала меня волновать. Да, Святханенко, это, понимаете, вот вы можете смеяться, рифма отпад, пишет Анна Маркс, тут нет рифмы, тут дело не в этом. Вот вы знаете, иногда... Помните рекламу? Иногда лучше молчать, чем говорить. Так вот, я вам хочу сказать, почему я вам прочитал это. Пусть лучше они пишут стихи, чем убивают украинцев. Поэтому я за любую поэзию, в том числе такую. И я не буду вам рассказывать сказки, как меня поддержать. Спасибо вам, что вы были со мной. Конечно, осталось еще бездна информации, но вы знаете, я должен уложиться в час. Спасибо вам. Купите чашку кофе или станьте моим, будьте моим патроном. Ну, ставьте лайки и рассказывайте другим. У нас очень медленно растет подписка, но вы в этом не виноваты. Вы не можете подписываться на меня 140 раз. Подписка сейчас растет тяжело у всех. И, конечно, как это? Кто раньше встал, того и тапки. Люди, я начал позже. И вот у меня висит на, по-моему, 75,7 или 76,7, что-то вот такое. Ну, постепенно, постепенно. Нам же с вами в кайф, правда? Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, до завтра.